Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня беседа номер 8. В прошлый раз мы разбирали с вами маленький отрывок, который говорил о крещении Иисуса Христа. А сегодня продолжаем. Это 3 глава Евангелия от Луки с 23 по 38 стих. Здесь перечисляется родословная таблица, как бы родословие Иисуса Христа. Ну что ж, читать всю родословие мы не будем. Прочитаю 23 стих и последний, потому что читать все так это и язык сломаешь от всех этих имен непонятных и далеких от нас, да и скучно. Итак, родословие Иисуса Христа, 3 глава Евангелия от Луки с 23 по 38 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Симов, Адамов, Божий. Вот очень длинное родословие. Все мы помним родословную Иисуса Христа, который открывается, собственно, Новый Завет, первое Евангелие от Матфея. Помните, как начинается? Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев, и так далее, и так далее, до завершения родословной такими словами. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, и так всех родов, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Так начинается Евангелие от Матфея. И мы неизменно обращаем внимание на множество различий в этих списках у Матфея и у Луки. Различий как в общем, так и в частностях. Останавливаться подробно не будем. Но есть в этих списках нечто принципиально их объединяющее. Достаточно взглянуть на другие библейские родословия, которые, безусловно, служили образцами евангельских родословий. И мы это поймем, что же общее объединяет Матфея и Луку. Ну, например, вспомню родословие Ноя, родоначальника послепотопного человечества. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя «Сиф». Дней Адама по рождениям Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. И так далее, до Ноя. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Иафета. Это в книге Бытия. Подобным образом строится родословие Авраама, родоначальника Израиля. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. И так далее, до Авраама. Вот все эти родословия имели целью ориентировать определенную Богом историю на ту или иную личность, важную в истории спасения, на Ноя, на Авраама, Родословия иллюстрируют веру в то, что историей руководит Бог, что Он вседержитель, держитель истории, что божественный промысел непрерывно в истории действует, что обетования Божии неизбежно реализуются. Ну, а в нашем случае родословие ориентируется на Иисуса как Мессию, как на Христа. Если в Евангелии от Матфея первым предком Иисуса упоминается Авраам, то у Луки родословие упирается в первого человека Адама и, наконец, в самого Бога, возводя появление Иисуса Христа к божественному творческому акту. На протяжении всей истории толкований было предпринято неисчислимое множество попыток механически объяснить расхождение в двух генеалогиях у Луки и у Матфея. Но все попытки формально их примирить, гармонизировать, оказались тщетными, невозможными. У нас нет возможности разбирать подробности работы толковников с этими родословиями. Мы просто запутаемся в них. Упомянем лишь одно из самых ранних объяснений в их различиях. Оно сводится к тому, что родословная у Матфея – это царская родословная Иисуса Христа по линии его приемного отца Иосифа. А у Луки – родословная Иисуса Христа идет по линии его матери Марии. Таково объяснение. Ну, недаром ведь в самом начале подчеркнуто, что Иисус не был физическим сыном Иосифа, но был, как думали, сын Иосифов. Ангел во время Благовещения сказал Марии: «И даст ему имя Господь Бог, престол Давида, отца его». И вот мы видим, что как у Матфея, так и у Луки царь Давид – предок Иисуса Христа. Но вот начиная от Давида, у Луки родословное идет не через Соломона, как это у Матфея, а через Нафана, другого сына Давидова. Так что как Иосиф, так и Мария – происходили из царственного рода Давида, но по разным линиям. Вот такое объяснение кажется удовлетворительным. Мол, Матфей дает родословие по Иосифу, а Лука – по Деве Марии. Но, увы, даже самый элементарный анализ текста показывает несостоятельность такого, казалось бы, разумного, рассудительного объяснения. Все дело совсем в другом, и все гораздо интереснее. И там мы имеем разные предания, которые опирались не на историческую непогрешимость списка предков Иисуса, а на богословскую значимость воплощения Сына Божия в человеке Иисусе Христе. И этот богословский смысл великого события символически, по-разному выражен в одной и в другой родословных. В них мы имеем дело с богословием, а не с сухой фактологией. Если говорить предельно кратко, евангелист Матфей следует одной символической схеме истории, бытовавшей в то время, а Лука – другой. Оба варианты очень искусны. Оба родословия называют важнейших предков Иисуса – Авраама и Давида. Список между Авраамом и Давидом фактически совпадает. А затем, после Давида, родословия расходятся, и гармонизировать их, как мы уже сказали, невозможно. Матфей преследует определенную свою богословскую цель. Ему надо было ощутимо наглядно выразить некую идею, а именно то, что Иисус есть обетованный народу Божию Мессия, Христос, из царского рода Давида, как говорили, сын Давидов. Давид выступает как мессианский прообраз. Эту идею легко распознать, присмотревшись к родословию в его, Матфея, Евангелии. Он формирует список предков Иисуса, деля его на части. Вот он пишет: «От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилонского плена 14 родов, от Вавилонского плена до Христа 14 родов». Почему 14? Что за особенность в этом числе? А вот в чем. Число 14 – это известное каждому иудею того времени. Гематрия имени Давид. Гематрия, то есть счет по буквам. Ну вот смотрите, Давид по-еврейски, если написать, это три буквы – Далет, Вав и Далет. Гласные ведь там не пишутся. Далет – это 4, Вав – 6, и еще Далет – 4. 4 плюс 6 плюс 4 – 14. Так что текст Матфея как бы трижды, используя символический счет, говорит: «Давид, Давид, Давид». Несмотря на все препятствия, встречавшиеся в истории Израиля, все-таки вот царственное имя Давид как бы стоит над всем. Сын Давидов Христос появился. Иисус Христос – сын Давидов. Мало того, ведь 14 – это удвоенное священное число 7. В иудейской апокалиптике того времени, популярной апокалиптике, было распространено воззрение, изложенное в апокрифической книге Еноха, что «от сотворения мира до судного дня Господня должно пройти 10 так называемых космических недель». Космическая неделя состоит из 7 космических дней. Йом-Олам. На исходе 9-й космической недели, в начале 10-й, должен явиться Мессия, а в конце 10-й все, конец света, суд Божий. Так вот, сын Давидов должен явиться на исходе 9-й недели. Космическая неделя делится на 7 космических дней. Космический день – это продолжительность жизни одного поколения, одного рода. Смотрите, от Авраама до Иисуса Христа, как написано у Матфея, прошло 14 помножить на 3 – 42 поколения. То есть 42 космических дня. Но всякому знатоку Писания было известно, что от Адама до Авраама прошло 21 поколение, то есть 21 космический день. Итого получается, что от Адама до Иисуса Христа 42 плюс 21 равняется 63 космических дня. 63 разделить на 7 получается 9. 9 космических недель. Ну вот, на исходе 9-й космической недели, согласно апокалиптике того времени, и является Иисус, Мессия, сын Давидов. Вот такая символика. Иначе, но тоже символично и богословски содержательно выстроена родословная, наша родословная у евангелиста Луки, которую мы прочитали. У него от Адама до Иисуса не 63 поколения, как у Матфея, но 77 поколений. Можете посчитать. Однако, следуя другой, популярной в те времена апокалиптической схеме истории, изложенный в четвертой книге Ездры, Мессия должен прийти на исходе 11-й космической недели и возглавить 12-ю неделю, которая должна быть последним мировым веком перед концом, перед Днем Господним. Вот это мы и видим в Евангелии от Луки. Ну-ка, 77 разделить на 7 получается 11. Вот тут-то на исходе 11-й космической недели и появляется Иисус Христос, открывая последний век, 12-й век мировой истории. Вот все эти числа могут, конечно, нас запутать и сбить с толку, но мы должны четко уяснить себе, что дело не в точности чисел. Когда речь идет об апокалиптических шифрах, числах, символах, их нельзя понимать буквально, на то они и символы. Здесь, как и в случае крещения Иисуса Христа, мы имеем дело не с буквальным историческим описанием, не с буквой, а со словесной иконой истории, с богословской интерпретацией истории. Евангелист Лука привел родословную Иисуса, чтобы сделать наглядной, важную для Него и для всех нас богословскую истину. Ну, сделать наглядной так, как это было принято в его время. Может быть, для нашего времени это кажется уже искусственным, наивным, но тогда так было принято. Уже перед рассказом о начале публичной деятельности Иисуса, благодаря этой родословной, всем становится ясным. Этот Иисус, о котором будет рассказано в Евангелии, есть Мессия, сын Давидов, который своим рождением ознаменовал начало конца истории. И еще, он сын Адама, потому что родословие у Луки возводится к самому Адаму. Но ведь и все мы-то тоже сыны и дочери Адама. То есть Иисус соприроден всем нам. При всех особенностях его зачатия, его рождения, он связан со всем человечеством от самой истории творения. Если евангелист Матфей, перечисляя предков Иисуса, останавливается на Аврааме, родоначальнике Израиля, так как Матфей пишет преимущественно для христиан иудейского происхождения, то Лука ведет родословную до Адама. Для Матфея Иисус был достоянием иудеев. Для Луки он принадлежит всему человечеству. Поэтому его происхождение прослеживается не до основателя иудейской расы, а до отца всего человечества, до Адама. Ведь Лука писал-то не для иудео-христиан, а для языка-христиан, которые не сознавали себя детьми Авраама. Для них было важно, что Иисус не только Мессия иудеев, но и Спаситель всего мира. В нем благословляются все народы земли. Основная тенденция Евангелия от Луки, о чем мы уже упоминали, это универсализм, всемирность, всеобщность. Поэтому он устранил национальные и расовые границы и по отношению ко всем предкам Иисуса Христа. Еще следует отметить, что родословие Иисуса у Луки идет не просто до Адама, но до Бога. Этим подчеркивается не только общечеловечность Сына Божия Иисуса, но и божественный промысел, действующий в родословной, как и во всей истории человечества. Но весь отрывок начинается со слов. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Только что он был помазан Святым Духом в крещении. И теперь, приблизительно в 30 лет, начал свое мессианское служение. Это упомянуто не случайно. Ведь уже о Давиде, царе, мы читаем: «И помазали Давида в царя над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился». Вообще, в Писании 30-летний возраст – это время полного возмужания и начала общественного служения. Так и об Иосифе, сыне Иакова, сказано: «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицом фараона, царя египетского». И пророк Иезекииля себе пишет: «И было в 30-й год, когда отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Иисус, надо полагать, провел 30 лет в Назарете. Обычно говорят, что его приемный отец Иосиф умер довольно молодым. Но мы этого, конечно, не можем точно знать. Но в таком случае Иисусу пришлось принять на себя заботу о своей матери, о младших братьях и сестрах. И пока они не выросли, он не чувствовал себя вправе покинуть Назарет. Ну, как бы то ни было, ему надо было сначала выполнять различные задачи более скромного характера в своей семье, прежде чем он мог принять на себя универсальную задачу спасения всего мира. Справляясь с малыми задачами в семье, Иисус подготовлял себя к выполнению выпавшей на его долю великой задачи. И в рассказанной им притче о талантах господин говорил верным слугам: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Чтобы быть солидарными с людьми, помочь им, надо знать, как они живут. Иисус прожил 30 лет в Назарете. Он знал жизнь труженика, который зарабатывает на хлеб насущный. Отсюда его снисходительность, его забота о людских нуждах, которая так ярко проявится в его общественном служении. Теперь мы переходим с вами к разбору следующего отрывка. «Искушение Иисуса Христа», Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 13 стих. Итак, когда Иисусу Христу было приблизительно 30 лет, он крестился от Иоанна. Тогда он был помазан Святым Духом на свое мессианское служение. Перед исполнением столь великой ответственной задачи ему надо было обдумать образ своих действий. Он отправился в пустыню, где подвергался искушениям. Повествование о троекратном искушении Иисуса находится также в Евангелии от Матфея с несколько другим порядком следования искушений. Начало же рассказа Луки таково. Это 4 глава Луки, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню». Ну, это очень похоже на то, что сказано в Евангелии от Марка. «Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною». Но, во всем прочем, рассказ от Марка, который следует иной традиции, ничем не похож на сообщения Луки и Матфея. Итак, Иисус возвращается с берегов Иордана, исполненный Святого Духа. Здесь мы видим как бы непосредственное продолжение события крещения, когда Иисус Христос принял от Бога помазания Святым Духом. А об этом сам он чуть позже скажет в своей проповеди в Назаретской синагоге. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Это его первая проповедь, первое посещение синагоги после крещения и пустыни. «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Когда? Вот во время крещения. В помазании Духом Иисус Христос принял силу победы над властью дьявола. И теперь Дух ведет его в пустыню. Или, как стоит в более древних рукописях, Дух водил его в пустыне или по пустыне. Пустыня – это место пустое, где человека поджидает много опасностей, где человек беспомощен, беззащитен, подвержен всяческим нападениям, искушениям. И в то же время пустыня, вспомним, пустынь – это место покоя, тишины, молитвы, место, где человек может прийти в себя от суеты мира, место созерцания и созревания. Пустыня есть место встречи с Богом. Вспомним исход Израиля. Пустыня есть место близости Бога и непосредственного Его присутствия. 40 дней. 40 дней в Библии означает хорошее, отмеренное Богом, то есть святое, время. Снова вспомним 40 лет хождения Израиля по пустыне. Но отцы Израиля ожесточали свои сердца в пустыне и искушали Господа. Вот как сказано, например, в 77-м псалме. Они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Так Израиль, а Мессия Иисус Христос выдерживает искушения, остается стойким и послушным воле Божией. Это снова повторится в конце Евангелия, когда дьявол войдет в Иуду и вновь подступит к Иисусу в пустыне того одиночества, в которой окажется Господь в часы своих страстей. Ну, а здесь сказано, и ничего не ел в эти дни. А у Матфея сказано, что он постился 40 дней и 40 ночей. То есть речь шла не просто об отсутствии пищи, но о сознательном религиозном посте ради самоуглубления и духовного очищения, сопровождающих покаяние. 40 дней строгого поста, а по прошествии их напоследок взалкал. И этот естественный голод в конце поста дал дьяволу повод для первого искушения. Вот оно. Лука, 4 глава, 3 и 4 стих. «И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божиим. Если ты Сын Божий, так говорит дьявол, то есть дьявол знает о провозглашенном в крещении Бога сыновстве Иисуса. Как Сын Божий, Он имеет власть и силу помочь самому себе. Почему бы ему не сделать теперь камень хлебом, чтобы утолить свой голод? Если Иисус не в состоянии сам себе помочь, то разве несправедлива та насмешка над ним, которая звучала под крестом, когда стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал? Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Если ты царь иудейский, спаси себя самого». А это в конце Евангелия. Этот рассказ об искушении, призван предотвратить опасность принять Иисуса как божественного чудотворца, который будет творить чудеса, удовлетворяя наши материальные просьбы и нужды. В этом ли наше спасение? В экономических чудесах богатства и сытости? Нет, конечно. Иисус Христос отвечает дьяволу на его искушение цитатой из книги Второзакония. Цитата такая. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Таков был урок, преподанный Израилю во время его 40-летнего блуждания по пустыне. Истинное спасение не в биологической сытости и материальном довольстве. И нам стоит всегда помнить, конечно, Церковь Христова всегда должна способствовать тому, чтобы сделать жизнь людей лучше, но не ее задача строить сытый рай на грешной земле. Тем более, что это и невозможно, ибо обманчивая утопия. Задача Церкви в рождении и возрастании нового человека, свою жизнь, получающего от Слова Божия, от Сына Божия Иисуса Христа, в жизни которого Бог воплотил свое Слово. И если мы готовы следовать за Иисусом, перед нами уже в этой жизни откроется Царство Небесное и жизнь вечная. Отвергнутый дьявол не оставляет своих лукавых попыток и приступает к Иисусу со вторым искушением. Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 по 8 стих. «И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Ну вот, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему и так далее. Вот к принятому у нас тексту надо сделать небольшое примечание. В критическом тексте Евангелия от Луки, который следует более древним рукописям, не сказано, что Иисус был возведен на высокую гору, так говорится у Матфея, а у Луки стоит просто: «И, возведя его, показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Почему Лука, по всей видимости, опустил упоминание о высокой горе? Ну, для этого может быть две причины. Во-первых, потому что высокая гора, как гора вообще, это библейский символ непосредственной встречи с Богом, место откровения и молитвы. А здесь гора как бы становится местом богопротивного искушения. Но, возможно, и, пожалуй, скорее другое. Лука знает, нет таких гор, откуда можно увидеть всю Вселенную, то есть всю обитаемую землю во мгновение ока. Возможно, Лука представляет дело так, что Иисус был возведен. Куда? А дьяволом был возведен на небо, на низшее небо имеется в виду, чтобы оттуда мгновенно увидеть весь поднебесный мир. А это, конечно, не важно, так как сути не меняет. Дьявол обещает Иисусу власть над миром. При одном условии Иисус должен поклониться дьяволу, то есть пасть ниц перед ним, там такой глагол употребляется, то есть признать его божеством. Он так о себе и говорит, как о Боге века сего, которому подвластны все царства вселенной, и он эту власть раздает владыкам и господам века сего. Искушение состоит в том, чтобы устремиться к мировому господству при условии отречения от Бога и поклонения дьяволу. Ну, а что это означает? Осатанение государственной, да еще к тому же и всемирной власти, можно себе представить. Ну, лучше даже не представлять. И снова Иисус отвечает цитатой из книги Второзакония. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Что ж, множество людей полагает, что спасение к ним придет от сильной руки, управляющей могучим государством. Ну, а всякая власть кесаря или диктатора, или вообще грешного человека над грешными людьми предполагает насилие, которое будет порождать сопротивление и насилие же. Нет, и на этом пути рая на земле не построить. Тюрьму – да. Концлагерь – да. Хорошо, еще не ад, но уж никак не рай. Но дьявол и тут не успокаивается и приступает к третьему искушению. Третье искушение, Евангелие от Луки, 4 глава, с 9 по 13 стих. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. В третьем искушении мы видим Иисуса на крыле Иерусалимского храма, на его выступе, с которого глазу открывался крутой обрыв в долину Кедрона глубиной в 150 метров. Дьявол предлагает Иисусу броситься вниз и при этом сам цитирует Писание, а именно 90-й псалом в его греческом варианте, который нам так хорошо известен на церковнославянском языке. «Писано бо есть, яко ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, и на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою». Если Иисус – Сын Божий, то он, разумеется, под защитой Божией, и, бросившись с крыши храма вниз, останется невредимым. Но Христос и в этом случае отвечает на цитату цитатой. И снова из книги Второзакония там сказано «Не искушайте Господа Бога вашего, твердо храните заповеди Господа Бога вашего и делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было». Никому не позволено бессмысленно искушать, то есть испытывать Бога, проверять Его власть, Его верность своим обетованиям. Так Иисус отвергает провокационное предложение дьявола совершить сенсационное чудо. Отвергает именно потому, что Он Сын Божий и как Сын послушен Своему Отцу Небесному и не искушает Его любовь и верность. Какой урок тем христианам, которые вместо сыновней веры и послушания искушают Бога ожиданиями, а то и требованиями невероятных чудес, временами и получают их, обосновывая ими свою веру. Да только вера ли это? Настоящая ли любовь? Любовь за что-то, любовь за плату. Вот и откровение Иоанна предупреждает – будет массовое очарование великими знамениями и чудесами, когда и огонь будет низводиться с неба на землю пред людьми, и тогда поклонятся чудотворцу Антихристу все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, кто имеет ухо, да слышит. Нет, не христианское это дело требовать знамений и чудес от Бога. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. До какого времени? А до новой атаки бесовских сил на Иисуса Христа. Но вообще-то не следует думать, что евангельская история трех искушений в пустыне – это реалистическая зарисовка конкретного события. Нет. То, что нам предложено в Евангелиях, снова и снова символическая словесная икона, а не расшифровка магнитофонной записи диалога между Иисусом и дьяволом. Да и само число 3 – это символическая условность. А почему не 33? Разве важно число? Мы и без чисел знаем, что Иисус, приняв на себя человеческие немощи, подвергался множеству искушений. А теперь дьявол отошел от Иисуса до времени. Это замечание евангелиста указывает вперед, на крест, на последнее и страшное искушение Иисуса. «Если ты Сын Божий, сойди с креста!» И это искушение Иисус с великой верностью выдержал тоже и воскрес. Ну вот в заключение еще важно сказать, что повествование об искушениях имеет глубоко богословский смысл. В нем отрицается ложное понимание Сына Божия Иисуса как религиозного чудотворца. Еще важнее то, что в нем отрицаются вообще ветхие и популярные представления о спасении и о Спасителе. В частности, отрицаются иудейские требования так называемых знамений легитимации, то есть доказательств легитимности, истинности того или иного Мессии, которые появлялись в те времена в Израиле постоянно. Лже-Мессии, конечно. Существовало такое почти догматическое положение. Со вторым должно быть как с первым, то есть от Мессии, как второго Спасителя, требовали, чтобы он мог совершить все те чудеса, которые совершал первый Спаситель, как называли Моисея. Более того, требования к Мессии со временем даже усиливались. Он должен быть способным совершать все чудеса, которые упоминаются в Писании, а не только те, которые совершал Моисей. Но самое главное, Мессия должен стать владыкою мира вместо человека-бога римского императора. В рассказе об искушениях, как и во всем Евангелии, эти иудейские требования знамений отвергаются и даже, это надо заметить, отождествляются с искусительными предложениями дьявола. Оттого-то мы и молимся: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Аминь. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы закончили с вами 8-ю беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всем божественной благодати.